и любви. Всякий раз, проходя мимо, она сворачивала в маленькую лощину на тайное свидание с былой мечтой. Мечтой, думать о которой было уже не больно, а лишь сладко. Родник был скрыт от посторонних глаз. Можно было пройти мимо в десятки шагов и даже не догадаться о его существовании. Два поколения успели смениться с тех пор, как громадная старая сосна упала почти поперек него. От дерева не осталось ничего, кроме разрушившегося ствола, из которого густо росли папоротники, создавая над водой зеленую крышу и кружевной деревянный экран. Рядом с ним рос клен с причудливо искривленным стволом, который сначала стлался по земле и лишь затем поднимался вверх, тем самым образуя необычную скамью. А на травы маленькой лощинки сентябрь набросил шарф из бледных, дымчато-голубых астр. Однажды вечером Джон Мередит, возвращаясь домой коротким путем через долину Радуг после пасторского визита в дома прихожан, живших у входа в гавань, свернул в сторону, чтобы попить из маленького родника, который показал ему за несколько дней до этого Уолтер Блайт, когда они вдвоем долго беседовали, сидя возле него на кленовой скамье. При всей своей кажущейся застенчивости и отрешенности от всего мирского Джон Мередит сохранял мальчишеское сердце. В ранней молодости его называли «общительным малым», хотя никто в Глене Святой Марии никогда не поверил бы этому. Он и Уолтер сразу потянулись друг к другу, так что их беседа оказалась очень искренней и доверительной. Мистер Мередит нашел ключ к самым сокровенным уголкам души мальчика, куда никогда не заглядывала даже Ди. С того часа им предстояло стать друзьями, и Уолтер понял, что никогда больше не будет бояться своего священника. «Прежде мне и в голову не приходило, что со священником можно так близко познакомиться», — признался он матери в тот вечер. Джон Мередит попил прямо из своей узкой белой ладони. Его железная хватка всегда удивляла людей, ранее не имевших случая обменяться с ним рукопожатием, а затем присел на кленовую скамью. Он не спешил вернуться домой. Место было красивое, к тому же он испытывал душевную усталость после череды довольно неинтересных разговоров со множеством положительных, но скучных людей. Всходила луна. Там, где он сидел, долина Радуг была приютом безмолвных ветров, и над ней стояли, словно часовые, неподвижные звезды. Но издали, с ее верхнего конца, доносились веселые голоса и детский смех. Воздушная красота, посеребренных лунным светом астр, мерцание воды в маленьком роднике, нежное журчание ручья, изящество и грация покачиваемых ветром папоротников — все это слилось в белой магии тихого вечера вокруг Джона Мередита. Он забыл о мелких неприятностях во вверенном ему приходе и о духовных проблемах. Время вернулось на полтора десятка лет назад, и он снова был молодым студентом-богословом, а июньские розы, красные и душистые, украшали изящную гордую головку его темноволосой Сесилии. Так он сидел и мечтал, как обыкновенный юноша. И в этот удивительно благоприятный момент Розмари Уэст сделала несколько шагов в сторону от тропинки, по которой возвращалась домой, и остановилась прямо перед ним в этом опасном, наводящем сказочные чары безлюдном месте. Когда она приблизилась, Джон Мередит встал и увидел ее, по-настоящему увидел ее. До этого он встречал ее раза два в церкви и пожал ей руку, рассеянно, как пожимал каждому, с кем сталкивался в проходе между скамьями на своем пути к кафедре. Больше он нигде и никогда не видел ее, так как сестры Уэст принадлежали к англиканской церкви, а большая часть местных англиканцев